Белрос. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, у самой европейской программе про Беларусь, у программе Еўразум вас вітают Марган Альшанская ды Вольга Міцкевіч. Таким нетыповым складам правядзем мы гэты сённяшні пятнічны зум адмыслова для вас. Але тое, што будзе тыпова ў нашай сённяшняй праграме, гэта, канешне ж, галоўныя, важныя, істотныя тэмы тыдня. Такім чынам, пагаворым, па чым цяпер грошы пазычаюць.
Зелёна на год ежемесячный платеж составит 574 650.
Политкорректная история, як Орлана Гербе развернули на усход.
Гэта радзівілаўскі герб, гэта просто фурор. Ой, дашло до того, что в одной зале один орол глядзіць направо, а другі налево.
Нелегальный гей-парад у двух актах.
Шэсце запланавана ў два акты. Калі сорвецца першы акт, будзе другі.
Сябры, не так даўно, калі крызіс набыў поўную моц у Беларусі, мяне паваліў проста на спіну, паваліла такая рэкляма велізарнымі літарамі «Крэдыты на ежу». Вось, калі я пабачыла гэтую рэкляму, то напэўна быў той пераломны момант, калі я сапраўды свядоміла, што ўсё, ўсё, капец, крызіс, цяжка нам будзе ўсім вельмі-вельмі. Сябры, дарэчы, і тады яшчэ пасля вось гэтага крэдыты на ежу, якія выдавалі, дарэчы, у нейкім банку, то бок гэта не так было проста нам. Пасля гэтага з'явілася фішка, што ў некаторых крамах пачалі прадаваць прадукты таксама ў крэдыт, і там трэба было даведку з працы прынесці, што праўда, алкаголь і цыгарэты ў крэдыт не прадавалі. І крэдыт гэты быў такі месячны, кароткатэрміновы, так бы мовіць, на месяц можна было набыць прадукты ў крэдыт, потым там з адсоткамі сплаціць. Але сябры, еўра рады,
потым год галадаць.
Потым год галадаць, да. Юрая Рада вырашыла праверыць, як цяпер, калі сапраўды набліжаецца яшчэ і ацяпляльны сезон, які ўжо нават у некаторых шчасліўчыкаў пачаўся гэты самы ацяпляльны сезон. Дзяліліся сябры на Фейсбуку, што забулькала штосьці ў батарэях ужо. Дык вось, як цяпер выглядае пільнае пазычанне грошай і ў колькі гэта можа абыйсціся, даведваўся наш корэспандэнт Дзміцер Лукашук, шчыра кажучы, вынікі яго даследаванняў мяне шакавалі, але пра ўсё па парадку. Спачатку слова Дзмітру Лукашку.
Еўрарада вырашыла звярнуцца ў той банк, які найхутчэй абяцае аформіць экспрэс-крэдыт, прычым без усялякіх паручальнікаў. Пошук у інтэрнэце падказвае, што за адну гадзіну такую суму можна пазычыць у міжнароднага рэзервовага банка. Аператар гарачай лініі называе штомесячную суму выплат.
4 мільёна на год ежемесячны плацёж составіць 574 650. Из документов на эту сумму вам понадобится только паспорт.
Что тычется процентов по кредите, то оператор огучивая банковскую версию. 17% годовых и 5,25% штомесячной комиссии. Пытанне ж на конт полной процентной ставки оператора крыху збянтэжыла, и он выдае полегченную версию.
Год вы переплачиваете 80%.
Полная процентная ставка 80% у него идет.
Нет, это переплата. 2,895,800 вы переплатите за год.
Не меньше хутка и без усяляких патрабаванняў выдае экспрэс-крэдыт и Дельта-банк. Правда, побачыўшы на яго сайте, что каштуе такі крэдыт 25% годовых и 4,25% штомесячной комиссии, вырашаем зменшыць суму неабходнага крэдыта до 3 мільёнаў рублёў. Аператар гарачай лініі супакойвае, што і тут з атрыманнем крэдыта праблем ніякіх нема.
При суме до 5 мільёнаў нужен только паспорт при оформлении.
Корреспондент Еўрарады, перш чым тэлефанаваць аператару гарачай лініі Дельта-банка, кансультуецца ў фінансавага эксперта Кацярыны Смірновай. Паводле яе падлікаў атрымліваецца, што поўная працэнтная стаўка па гэтым крэдыце пры дэклараванай на яго сайце 25% гадавых і 4,25% штомесячнай камісіі складае 136% годовых.
136. Это полная процентная ставка с учетом всех комиссий. Декларируемая процентная ставка 25% годовых. Комиссия за сопровождение кредитной задолженности – 4,25% в месяц от первоначальной суммы кредита плюс страховой тариф 0,5% в месяц от стоимости товара.
Питание на конт полной процентной ставки адресуем и оператору горячей линии.
К сожалению, по данным кредитам рассчитать это невозможно. Это будет зависеть от того, какие суммы вы будете снимать, какие сроки и где будете снимать.
Отказ не изменился навод после того, как корреспондент запевнил, что ему треба только 3 миллионы, которые он сдымая за один раз, одразу после выделения грошей банком. Самое цікавое у гэтым тое, что на сам рэч гэтая хуткая кредитка каштуе даражэй, чым написано на сайте банка.
Выдается кредит под 36% годовых, 6,99% комиссия.
Атрымліваецца, что полная процентная ставка по гэтым кредите уже нават не 136%, а приблизно 150%. И калі поводле наших с Катерыной Смирновой подліках першапачаткова атрымлівалася, что за взятые 3 миллиона кредита у выніку давядзецца выплатить банку больш за 6 мільёнаў, то зараз гэтая сума пераскочыць і 7 мільёнаў. Але, кажа эксперт, гэта нармальная з'ява для такіх хуткіх крэдытаў.
Даже калі ставка рэфінансавання была 10,5%, то основная маса экспрэс-кредитов отдавалась под ставку 80-100%.
Хоть, кажа Катерина Смирнова, банки обязаны не только давать график платежов, але и предоставлять клиенту полную процентную ставку по кредите. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Собрано, вот, комментуючи это самое экспрэс-кредиты, мне завжди выкликали, певный недовер выкликали вот это там объявы, хутка и без поручальников позычу грошей. Але мне подается, что на все есть ёсць пэўныя межы. І, напрыклад, калі параўноўваць з коштам польскіх крэдытаў, ну то, напрыклад, на крэдытных картках, у прынцыпе, максімальная крэдытная стаўка існуе, якая ўвогуле можа быць у выпадку крэдытаў, і это каля 20% гадавых. Я ўжо там не памятаю дакладна, 20 альбо 21. І гэта лічыцца вельмі дарагім крэдытам, таму большасць замежнікаў ўсё ж такі намагаецца крэдытнай карткай карыстацца так, каб не залазіць у гэта вось адсоткавы перыяд карыстання.
Ну, мне ўвогуле назва спадабалася «Хуткая крэдытка». Мне падаецца, што пасля такой хуткай крэдытки можа дапамагчы толькі хуткая дапамога.
Сапраўды, сябры, каб не спатрэбілася хуткая дапамога, як казалі калісьці у легендарнай сацыяльнай рэкламе, «Внімательна чытайце дагавор».
Ну, той, што напісана.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Тое, што напісана маленькімі літарамі.
Дай by the drop the dead weather на хвалях Еўрарадыё. Пакінем у спакоі крэдыты і рушам да больш, так бы мовіць, разняволеных тэмаў у нашым эфіры, а дакладней паразмаўляем пра тое, якое рашэнне ўсё ж такі прынялі арганізатары беларускага гей-прайду датычна шэсця, якое мелася адбыцца ў суботу, якое ўлады забаранілі.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Сабрыня, глядзіш на тое, што не так даўно Александр Лукашэнка заявіў, што ён, ну, у прынцыпе, не супраць геяў асабліва і не супраць таго, каб іх акцыі праходзілі дзе-небудзь там на ўскрайках гораду.
Каля Драздоў.
Каля Драздоў, не ведаюць акурат гэта, ён меў на ўвазе, але дзе-небудзь так падалей, каб іх, напэўна, было не бачна, але ось аж перад тым, як ўжо пяройдзем беспасярэдня да тэмы, да таго, ці адбудзецца шэсце, якое ўсё ж такі забаранілі, а яго забаранілі, забягаючы наперад. Мяне больш за ўсё ў гэтым каментары датычна ей супольнасці ўразіла нават не тое, што ён там не супраць, калі яны дзесьці там па ўскрайку пойдуць. Ўразіла мяне тое, наколькі фрейдзіскія рэчы вымавіў Александр Лукашэнка, бо першае, пра што ён пачаў казаць, это пра тое, што вось, ну, хай выходзіць, да іх тлумы не далучацца, кшталту, да апазіцыі вот не далучыліся, да іх таксама не далучацца. Не ў гэтым фішка, тут і як бы не ў гэтым ідэя, і гэта ж не рэвалюцыя па знясенні дзяржаўнага ладу альбо зрынанні прэзідэнта, так? То бок тут абсалютна іншы сэнс акцыі, а чалавек усё адно ўспрымае кожную вулічную акцыю як нейкі пратэст до якого нібито мусять долучатися усі. Ну, але ладно, це була така маленька ремарка на польох. Так ось шесті можади раху подалі вирішили усе ж таки забороніть. Вона мала відбутися у мікрорайоні Сосни. Їй супольність задумалася, що ж тепер робить далі, і прийняла рішення шестю бить. У якому форматі воно відбудеться, ведає Наста Манцевич.
Їй парад пройде у Мінську 22 кастрычніка, не гледзячи на заборону. Але пакуль організатори не повідомляють ні про час, ні про місце проведення акції. «Завтра ми виходимо на шесті діля шестя», – розповів під час прес-конференції керівник правооборончого проєкту «Є Білорусь» Сергій Андросенко.
Питання об однополих шлюбах, як я вже казав у попередніх інтерв'ю, об адопції дітей однополими парами, говорка не йде увогуле. Гэта може гучати сумно, але речаїсність білоруська показує те, що мати можливість користатися своїм правом на мирний сход – гэта ўжо перамога і ўжо можна адчуваць больш-менш годным чалавекам.
Час і месца правядзення акцыі арганізатары ў мэтах бяспекі пакуль не паведамляюць. Але інтригують і кажуть, що буде сюрприз.
Шестя запланована у два акти. Коли сорветься перший акт, буде другий. Ось, тому у цьому році, улічуючи помилки минулого року, ми підрихтували нову акцію у підтримку толерантного ставлення до ЛГБТ-особу і підрихтували сюрприз для міста. І для ЛГБТ-супольності, для удільників шестя, і для городської адміністрації, і для журналістів ми підрихтували некілька сюрпризів.
Сергій Андросенко подкреслив, что завтрашнее шествие не мае на мэте изменить политический лад Украине або знищить гомофобию ушчэнт.
Але мы выходим завтра провести свою публичную мирную акцию подтримку толерантного ставления до ЛГБТ людей и захования уже існуючих правов ЛГБТ супольниц.
Каже организатор парада. Нагадаем, что 7-й Минский гей-прайд проходит у столицы уже больше за тыдень. У мероприемствах прайда на сегодня взяли удел каля тысячи человек.
Я лишу, что для Минска, для вельми сумного, стиплого и абсолютно пассивного города, это вельми значная колькость людей.
Кажа Андросенко. Наста Манцевич, Еврорадио.
Ну что ж, добрый Еврорадио будет сочить так само и за тем, как будет проходить завтрашние 6 гей-прайд. У столицы, коли, конечно, организаторы нам так само расповедуют, где и коли они избираются. Попередний досвід гэтых акцій у Сумны у нашай краіне скончваюцца незвычайна разгонамі і збіццём, прычым, што крыўдна, ось я памятаю, это быў, па-моему, мінулагодні, альбо два гады таму была адна з першых акцій, калі сапраўды вельмі брутальна разагналі гэты самы гей-прайд, хаця там было не так шмат людзей і абсалютна без усялякіх вызываючых сімвалаў і выгляду яны ў гэтым шэсці ўдзельнічалі. Мяне тады вельмі здзівіла мега-дыскусія, якая разгарнулася ў незалежнай, прынцыпе, медыйнай прасторы, дзе тыя людзі, якія, ў прынцыпе, пазіцыянавалі сябе як дэмакраты, так, як людзі, якія там за еўрапейскі выбар у нашай краіне, резко пачалі крычаць, што вось, не, геі, это дрэнна, і ўвогуле іх, маўляў, можна біць. Вось такая логіка мяне вельмі моцна здзівіла, таму што падавалася б, окей, можа яны бароняць нейкіх іншых сваіх правоў, чымся вы, калі выходзіце на акцыі, ну, але ўсё ж такі яны маюць права так сама, як і кожны іншы чалавек у нашай краіне, на тое, каб гэтых самых правоў бараніць. Паглядзім, як адрэагуе грамадскасць сёлета, хаця, канешне, спадзяемся, што да брутальных разгонаў гэтай акцыі не дойдзе. Сачыце за інфармацыяй на euroradio.fm і euroradio.by.
Усе колеры жыцця!
Еўрарадыё.
Сябры, гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, якая рушыць у самую міжнародную частку гэтага самага зума. І ў рубрыцы Еўрафокус мы сёння, сябры, рушым не зусім да еўрапейскай краіны, але да краіны, якая безумоўна застаецца ў цэнтры ўвагі Еўропы, вось ужо некалькі дзён пасля таго, як з'явілася інфармацыя, што былы лідар гэтай краіны Муамар Кадафі забіты. Цікавую рэч заўважылі нашыя карэспандэнты ў дачыненні да Лівіі ў Мінску, працяг у Еўрафокус.
Еўрарадыё выпадкова заўважыла, што ў будынку Міністэрства замежных спраў Беларусі на паштовай скрыні для карэспандэнцыі амбасады Лівіі дагэтуль вісіць налепка з зялёным сцягам. Але дыппрадстаўніцтва Лівіі ў Мінску 22 жніўня змяніла зялёны сцяг на штандарт нацыянальнага пераходнага савету. І ў канцы жніўня амбасада Лівіі афіцыйна паведаміла беларускаму МЗС аб змене сцяга да іншых аспектах у сувязі з сітуацыяй у краіне. На наступны дзень пасля забойства Кадафі журналіст Еўрарадыё спаткаў двух маладых лівійцаў, якія выйшлі з пасольства сваёй краіны, ды нешта абмяркоўвалі па тэлефоне.
Мы уже освобождили город, а мы уже убили самый большой турист в мире. У нас очень богатая страна. Но раньше ничего есть в Ливии, даже хорошая больница нет. Все деньги лежат в его карман. Наш народ очень плохо живет там, в Ливии. Мы хотим только свободы. Мы хотим жить в мире спокойно. Без него все будет хорошо. Самое важное, что ему убили, лучше ему убили. Потому что если судили, это он будет герой. Как Саддам, например. Понятно. Но так лучше. Ему убили и все.
У самой амбасаде отказали, что покуль ничего комментовать не будут. Увогуле там постоянно было шмат народу. Нехто приходил, нехто сыходил. Мужчины выходят попалить, а двое молодых ливийцев сдымают новый стяг на свои фотоаппараты. Ахоўнік сказаў, што пасольства працуе ў спакойным рэжыме. Дарэчы, далёка не ўсе мінакі, якіх мы сустрэлі каля лівійскай амбасады, прыязна ставяцца да таго, што адбылося ў афрыканскай краіне.
Плохо, нашу страну разрушылі, не запаймеш за што і за чым. Мяняць, бачка, кай мянялі, за чым разбомбілі, гэтага я не знаю.
В Ливии, мне кажется, это все проблема США, а не самой Ливии. Проблема в нефти. Думаю, они сами все решают. Не надо вмешиваться в этой Европе.
Не знаю, но, наверное, отрицательно. Мне не нравится то, что там происходит. Почему, я не могу сказать, но мне это явно не нравится.
Очень плохо к этому отношусь. Как-то симпатизировал прежней власти. Скорблю, потому что по смерти Каддафи.
Да, положительно, на самом деле, отношусь, потому что нет больше такого человека, который мешает людям жить.
Реакции белорусского МЗС на падеи у Ливии покуль нема. А вот Иран уже выказался на кон смерти своего былого союзника Каддафи, назвавши это великой перемогой и закликавши наихудшей вывести замежные войски с краины.
У деспотов и прыгнятальников на протягу всей истории нема іншого лёсу, акрамя разбурения и смерти.
Передає слово официального представника иранского МЗС телеканал Аль-Арабия. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Сябрына, Еврорадио протягивается. Международный блок нашей программы сегодня. Выданне пятнічнае, спецыфічнае, 34 дэцыбелы чакаюць нас на завяршэнне гэтай праграмы. Гэта я кажу тым, хто чакае рубрыкі шоу-біз, якой з гэтай нагоды сёння не будзе. А вось рубрыка «Еўранавіны», сябры. Будзе, прычым ужо цяпер.
На «Еўрарадыё» «Еўранавіны». Обставины смерти Муаммара Каддафи потребуют расследования, заявил Верховный комиссар ООН по правах человека Нави Пилай. Сдымки, зробленные у четверу сердца с мобильного телефона, на яких поранены, а затем забиты Каддафи в осяроде его противников, выкликая серьезные турботы, заявил он. У четвер Global Post опубликовал видеокадры, зробленные у незабаве после злову Каддафи. На их адлюстрованы поранены, але еще живы полковник, окруженный суперниками. На протягу всего видеозапису чутные крики: «Не забивайте его, и он потребны нам живым». Позднее были опубликованы іншыя кадры Каддафі, да і пасля яго смерці. Па іншай версіі, Каддафі загінуў, калі машына, ў якой перавозілі яго ў шпіталь, патрапіла пад абстрэл. Прадстаўнікі пераходнага нацыянальнага савету заяўлялі, што забітага дыктатара пахаваюць у тайным месцы, аднак дакладных планаў на гэты конт у часовага ўрада Лівіі пакуль няма. Прыхільнікі экс-прэм'ера Украіны Тимошенкі заяўляюць пра намер Генеральнай пракуратуры Украіны ў бліжэйшы час аб'явіць аб адкрыцці 11 крымінальных справаў супраць яе. Пра гэта заявіў намеснік лідара апазіцыйнай фракцыі БЮТ «Бацькаўшчына» Сергій Собалеў. Суддзя Печерскага района суда Києва 11 кастрычніка прысудзіў Тимошенцы 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў паміж «Нафтгазам Украіны» і «Газпромам» у 2009 годзе. 13 кастрычніка ўзбудзілі новую крымінальную справу. На гэты раз за довгу у 405 мільйонів доларів, які у 1996 році була вінне Міністерство оборони Росії, корпорація Тимошенки. На сьогодні Генпрокуратура розглядає 11 кримінальних справ супроти її. Поводлі Соболєва, усі гэтыя справы былі раней зачынены, а па шасці з іх было прынята рашэнне Верховнага суда Украіны. Афіцыйных пацверджанняў інфармацыі пра адкрыццё новых крымінальных справаў супраць экс-прэм'ера Тимошэнкі на гэты момант няма. Аўгіні Манцэвіч, Еўрарады.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Сябры, на першым рок-радыё для Беларусі працягваецца праграма «Еўразум», і тыя, хто з нецярплівасцю чакаюць рубрыкі 34 дэцыбелы, яшчэ крыху пачакаюць. Таму што яшчэ адна навіна у мяне для вас падрыхтаваная, але, сябры, шчыра скажу, не пашкадуеце вы, што на 34 дэцыбелы давядзецца яшчэ крыху пачакаць. Фурор, ну, для мяне, так высказаўся адзін з нашых суразмоўцаў у кантэксце гэтай сітуацыі. У прынцыпе, я пагадзяю, что это фурор, это просто аттракцион небачный, я не ведаю, наумысной или не наумысной, але абсурдности. Увага, сябры, у Нясвіжскім замку переблытали герб Радзівілаў. Ну, як можна было, я не ведаю, я ще дзеді, але там... Причым пераблыталі, вось і цяпер пустае пытанне, ці это пераблыталі, ці это думалі так паволі змяніць, каб ніхто не заўважыў пераходу. Галаву арла на гэтым самым гербе развернулі, раней ён углядзеў направа, на захад. То бок, не, аднаваротна. Я был той, дарэчы, правы і левы. Таму, можа, абстрагуемся ад гэтага лева і права. Усё жыццё ён глядзеў на захад. А цяпер яго развернулі галавой на ўсход. Віталь Забрюк высвятляў больш дэтальна, як гэта адбылося, за гэта было наўмысна зроблена, і як гэта самае галоўнае будуць выправляць.
Рэстаўратары Нясвіжскага замка пераблыталі герб Радзівілаў. Шмат стагоддзяў арол на гербе глядзеў выключна налева, то бок на захад. Цяпер у Нясвіжскім замку вас чакае сенсацыя. На адных печах і лямпах ён глядзіць направа, на другіх налева. Апагей гэтай памылковасці прывітае вас проста на фасадзе. Там размешчаныя два арлы, адзін над другім. Ніжні, правільны, глядзіць налева, а за пару метраў над ім арол паглядае ў бок Расіі.
Гэты радзівілаўскі герб – гэта просто фурор. Ой, дашло да таго, што ў адной зале адзін арол глядзіць направа, а другі налева. Я лічу, што гэта просто апагей рэстаўрацыі. Гэта называецца цудоўнае дапаўненне да шклопакетаў, пластыкавых дзвярэй, гіпсакардонных скляпенняў і той старой ляпніны, якую яны знішчылі.
Абураецца блогер Глеб Лаваденка, які суправаджае Радзівілаў падчас іх прыезду ў Беларусь, а таксама выкрывае памылкі рэстаўратараў. Дырэктар замка, якога прызначылі 10 месяцаў таму, кажа, што не прыглядаўся, у які бок глядзяць арлы ў розных месцах.
Я вам не скажу, потому что не знаю, о каких конкретных местах идет речь. Но исторически он описан, этот герб, в гербовнике Несецкого, в общем-то. И то, что делали реставраторы, они по этому гербовнику. Где конкретно он там развернут в противоположную сторону, я, честно говоря, не приглядывался, не знаю.
Увогуле у Нясвіжскім замку шмат новага и незвычайнага. Напрыклад, сярод новых супрацоўнікаў – клоуны. На працу яны ходзяць у аднолькавых паласатых спадніцах, гумовых ботах. Іх роля – забаўляць дзяцей. Тлумачыць дырэктар.
Но клоуны – это не совсем клоуны, это детские программы музей проводят. Дело в том, что музей – это не просто как бы реконструкция Радзівілаўскай линии, но это и реконструкция как бы того, что здесь было. Радзівілаў был первый в Восточной Европе кукольный театр, и эта студия просто пробует себя для детской аудитории.
Тым часам у самім замку плануюць стварыць экспозицию минералаў. Вот что нам распавяла одна з супрацоўніц музея.
Каких-то больших таких новаций в концепции не получилось, но есть казусные, на мой взгляд, моменты. Это вот выставочные проекты, например, выставка минералогии, которая активно муссируется. Я знаю, что у Радзівілаў были предметы из камня, это и плошки, и какие-то очень интересные миски. А выставки минералов, как просто камней, которые планируется экспонировать, я нигде не встречала такой информации. И для меня непонятно, вот какой интерес сегодня туристу будет идти и просто смотреть на минералы, которые сегодня можно купить вон и собирать свою коллекцию, собирая это все из просто киосков.
Профессор Надзея Высоцкая знаходзіцца ў жаху ад таго, што ва ўсіх пакоях замка рэстаўратары шчодра размалявалі сцены і столі золатам, каб было па-багатаму. Поводле успамінаў княгіні Радзівіл і старых фота, золотые роспісы былі да вайны толькі ў зоркавай зале. Надзея Высоцкая ў роспачы.
Никакой фантазии. Страшного нет в том, что не расписаны балки, если они были не расписаны. То, что не делаются интерьеры, а делаются сегодня выставочные залы со случайными вещами, это очень плохо. Это так же плохо, как сделано в мире.
Профессор закликает чиновников неоткладно звернуть увагу на ситуацию неосвежи, якая, на ее думку, наближается до критичной. Служба информации Еврорадио.
Ну что теперь можно сказать? Без комментариев просто. Размалявали все золотом, а орлы не у той баки глядят. Экспозиции минералов, клоуны. И это все Радзівілы, нормально, класс. Я думаю, что можно еще там, ну не веду, локальный зоопарк побудовать, как бы увесь шерох аттракций уже разглядеть. Макдональдс поставить побач так само. Ну, чому б не? Хотя Макдональдс это не патриотично, но такий киоск хутка смачна, наприклад. Выставлять можно увогуле усе, потому что, ну, коли там некие были коллекции, коли повстає коллекция минералов, весь такой идеи вот у Радзівілаўським замком, то не ведаю, давайте будем выставлять предметы другой суседной войны. Вот так само там же у Радзівілаўським замку. Или уже столь помалявали, так уже...
Мара, не подказывай этой идеи, бо боюсь их аккуратно реализовать.
Слухай, знаешь, что после того, как я поглядела тут на фотках, какие, до речи, можно поглядеть на eurradio.fm, eurradio.by, как там уже реализовали свои идеи, так то, что я подказываю, уже горш не будет. Горшимся клоуны коллекции минералов, размалеванная золотом столь, червоно-зеленая головная саля и орлы, которые глядят у разные боки, по-моему, горшим это уже нема куда. Хотя, кажется, что это помылковая философия и завжди есть куда, так бы мовить, горш.
304 децибелы. Привітання, програма від мультимедійного часопису 34 Магнет у ваших колонках. Як і кожну п'ятницю, ми розказуємо про актуальні тренди і життя молоді. Сьогоднішня програма присвячена тим, хто ось уже 2.5 місяці, як відпрацював по розміркуванню. Дві зовсім різні історії молодих викладчиць праз некілька секунд. Гук на 34 децибели і ми починаємо. 304 децибели. Каб зразумець, як гэта працаваць выкладчыкам па размеркаванню, мы запрасілі да сябе дзвюх дзяўчын і запыталіся пра іх досвед. Першая з іх, Вольга, скончыла гістфак БДУ, прайшла практыку ў старшых класах, але трапіла ў пачатковую школу на месца выхавальніцы, таму што вакансій гісторыка не было. Розніца паміж старшай школай і першым класам апынулася неверагоднай.
Я там общалась именно са взрослымі дзецьмі, которые как бы якобы мои ровесники, да, с которыми можно пошутить, посмеяться, вообще на левую тему поговорить. Да, когда я пришла, вообще просто для меня это было дико, то, что меня бросили к маленьким детям, я вообще не умею с ними общаться на самом деле. Наверное, школьники так не боятся идти в первый класс, как я боялась идти в первый класс, честно.
Иншая наша героиня Юля скончила МДЛУ и там же засталася выкладать, але история тут уже зусім супрослеглая.
Не страшно было совсем. Единственное, я всем говорю, что самый страшный момент – это когда ты приходишь в первый день, ты еще не знаешь своей группы, ты взял ключ от аудитории, и ты подходишь к двери аудитории и видишь людей, которые там стоят. И вот этот момент дойти от места, точки назначения, где ты уже видишь свою группу, до именно аудитории и открыть – вот это самый страшный момент.
Вольга и праз 2 месяцы не здолела усталявать добрые зносины со своими вучнями, мабыть, из-за того, что розница во взросте надто великая.
Сейчас я так понимаю, что клещи не клещи, да, они вообще просто как будто меня не существует на самом деле. Они бегают, только когда я уже замолчу, да, и они услышат, что я, ну, когда стою, и мне вообще плевать, на самом деле, они там хоть, не знаю, пусть... Пошли бы хоть вешаться, да, мне честно. Хоть веревку взяли, хоть там, не знаю, прыгали откуда-то. Мне на самом деле сейчас так уже надоело это все. Я просто, наверное, пустила уже, ну, пускаю все на самотек.
Выкладать студентам значит выкладать амаль что таким же людям, как ты и сам. Тому Юля только радая своей праце.
Это может быть клише, но... Они учат меня так же, как и я учу их, потому что ты всегда узнаешь что-то новое, и это очень приятно. Ведь это хорошо, что у нас небольшая разница в возрасте, потому что я понимаю все их проблемы и с пониманием отношусь к тому, что у них иногда не получается, прийти или к тому даже, что они прогуливают. В прошлом году даже я преподавала на 5-м курсе, и там были студенты, которые были и старше меня. И иногда это казалось довольно забавным, когда ты начинаешь учить их жизни или даешь им какое-то домашнее задание и говоришь «обязательно-обязательно выполните», и тебе немножко странно, потому что они старше, чем ты, ты их учишь чему-то, а они сидят и слушают.
Юля да Вольга, працуючи по одной профессии, опынулись в усім разных становищах. Что они думают робить со своей працей далее, так само больше про диванство нашего размеркования. После музычной паузы не переключайтесь.
304 децибелы.
Еврорадио. У ритмі життя. У центрі подій.
304 децибелы.
По-ранейшему у эфира Еврорадио программа 34 Магнет, и мы протягиваем слухать Ольгу, якая с дипломом историка трапила на працу выхавальницы молодших классов и делится историями про иншие дивные размеркования.
Да, в основном всех с исторического факультета, да, распределили социальными педагогами, педагогами-организаторами, воспитателями. Очень прикалывает то, что закончив ИСТФАК, ты якобы становишься вообще специалистом высокого там, не знаю, профиля, широкого, да, ты можешь вести и математику, и биологию, и непонятно какие предметы. Вот другой мальчик там, он в Красной Слободе отрабатывает, ему дали часы и истории, и математики, и информатики. Вот. Кажется, на ИСТФАК поступают все люди, которые как-то хотят увильнуть от математики именно, да. А тут выходит, что закончив ИСТФАК, ты еще все-таки столкнешься с математикой, от которой бежал вот 5 лет.
Другая наша гостья, Юля, засталася задоволена своим размеркованием выкладчицей МДЛУ, але кажа, что и тут не обходится без маленьких минусов.
Честно говоря, немножко уже ограничен круг мест, куда бы можно было пойти, и стараешься вести себя соответствующе, и, скажем так, ты понимаешь, что не все темы ты можешь обсудить в общественном месте, и ты должен себя вести, соответственно, тоже в общественном месте по-другому. Как я иногда говорю, вот это вот, наверное, тоже такая не очень хорошая часть преподавателя. Ты как звезда, и ты получаешь вот эти вот, только вместо папарацци у тебя съем на мобильные телефоны. А потом, опять же, вместо журналистов у тебя сплетни студентов, где ты был в 8 утра и что ты там делал. И третье, тебя знает намного больше людей, чем ты знаешь их.
Вольга вымушена подпрацовывать у казино, бо заробку выхавальницы ни на что не хапая. Тому и працовать по спецухе после 2 годов размеркования она не собирается. У Юли из МДЛУ планы крыху иншие.
Для меня школа – это просто место, где я должна отработать. Вот. А деньги реальные, за которые можно жить, именно крутятся в казино. Вот. Просто я считаю, что за эти деньги в школе, да, 800 тысяч каких-то, и то с натяжкой какой-то, вот, и вообще нереально в Минске прожить с этими бешеными ценами. Поэтому как-то приходится совмещать. Вот.
Что же касается того, останусь ли я в университете или нет, есть один очень большой минус, о котором я уже говорила. Хочется работать на свое будущее, поэтому, возможно, нет. В планах, по крайней мере, я не собираюсь здесь задерживаться, честно скажем. Но если я останусь, то либо, чтобы продолжать учебу, пойти в магистратуру и совмещать это с работой, либо все-таки еще на один год, но не более. Пока вот такие планы на сегодняшний день.
Сподяемся, ваше размеркование вас задовольняет. А коли нет, то вы знайдете махчимость, как выправить ситуацию. Мы же обещаем допомагать вам самой свежей информацией. Слухайте нас каждую пятницу у той же час. До побачення.
Сябры, на этой оптимистичной ноте развитываемся с вами. И мы, Марина Альшанская, Ольга Мицкевич, сегодня у программы Евразум. Добрых вам выходных.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.